Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Валерий Смирнов и Александр Краснов.
Добрый день.
Ну, раз уж у нас сегодня пошла такая серия бизнес-новостей, вот еще одна. Лужков вошел в совет директоров нефтяного холдинга, но пока не возглавил его. Дело в том, что бывший мэр Москвы во вторник вечером, то есть 26 числа, был избран в совет директоров объединенной нефтехимической компании. Но предсказания о том, что он ее возглавит, пока не оправдались. Вопрос о председателе совета остается открытым. На собрании акционеров он не рассматривался, в заседании объявлен перерыв. Так сообщил Интерфакс. О том, что Лужкову, как химику по образованию, хотя да, когда еще он был химиком, предложена работа в нефтехимическом подразделении холдинга, его основной владелец Владимир Евтушенко заявил еще в апреле прошлого года. Вот. Потом он вновь сообщил, что обсуждает с Лужковым возможность его трудоустройства, а Лужков сказал, что готов рассмотреть это предложение. Таким образом, возвращение Лужкова в большой бизнес означает, что президент Владимир Путин реабилитировал политика, попавшего в опалу при Дмитрии Медведеве, поскольку тогда он никаких таких вот жирных должностей себе занимать не позволял и был, насколько мне помнится, до недавнего времени деканом в Поповском университете, то есть находился в таком, если угодно, отстойнике.
Ну, в этом сообщении много правдивого и много неправды. Ну, самая главная неправда заключается в том, что Путин никогда не запрещал Лужкову занимать ту или иную должность в коммерческой структуре. Потому как это, во-первых, не в его полномочиях и не в его правилах. Если Лужкова выгнали с поста мэра Москвы, это вовсе не означает, что он не мог занять пост генерального директора ООО «Ромашка» или ООО «Эдельвейс» или всего чего угодно. Значит, речь идет о том, что, о чем мы неоднократно утверждали, что количество денег, которое стырил Юрий Михайлович из московского бюджета, оно существенно превышает те деньги, которые находятся под руководством госпожи Батуриной. Часть этих денег была стырена и затупикована как раз у господина Евтушенко, который является его личным другом, родственником, многолетним соратником. И эти деньги затупикованы именно в нефтехимической объединенной вот этой компании, которая во многом состоит из ее базовая часть, из Башнефти. А те надстроечные структуры, в которые вошел Юрий Михайлович, они носят не научно-производственный, так сказать, смысл, а сугубо административно-управленческий. И то, что Лужкову захотелось в большей степени контролировать свои теневые деньги, чем до того, и появилась для этого возможность именно отмыть деньги, то, что называется на Западе отмывка денег. Вот он этим вопросом сейчас и занимается. Поэтому его формальное вхождение в этот совет директоров, а тем более возглавление совета директоров вот этой объединенной нефтехимической компании, как раз подтверждает ту мысль, что он захотел быть поближе к части своих денег. У него много таких подразделений, связанных с золотыми месторождениями, с колоссальными объемами недвижимости, а не только стройка, которая занималась Интеко, или там производство каких-то тазиков пластмассовых. Но так как у него задница одна, он одновременно не может сразу в большом количестве мест работать. Вот он формально, так сказать, выбрал для себя эту вещь и сделал. Я думаю, что здесь никакого ни разрешения, ни запрета со стороны Путина не требовалось, потому как это люди одного характера, одного поля, и известное выражение, что ворон ворону глаз не выклюет. И в этом плане, так сказать, здесь произошло то, что должно было произойти.
Я как раз думал, что разрешение Путина, оно имело место, и здесь очень точно охарактеризована суть этого события, потому что вопрос не в том, что Лужков должен был сесть на какое-то кресло. Вопрос в том, что фактически он, и вся Москва это знала, и не только Москва, вся Россия, я бы сказал, весь мир, что он изгнан с поста мэра, в общем-то, за коррупцию и воровство. И что уворованные деньги, они где-то находятся. И поэтому для Лужкова было критично в тот момент, когда еще непонятно было, как дальше будет развиваться его судьба. То ли таки начнут раскручивать все его коррупционные связи, а мы, в общем-то, за это неоднократно агитировали, потому что суть проблемы не в снятии Лужкова, а в том, чтобы дальше раскрутить все те коррупционные цепочки, которые на него вернулись и которые по существу продолжают функционировать в Москве. И именно поэтому в тот период для Лужка садиться на какую-то из тех структур, в которые он наворовал свои деньги, было крайне критично. Потому что именно это и показывало, вот мое наворованное находится здесь. Вот я ушел с поста мэра, но сел вот на АФК-систему, да, или на нефтегазовую, потому что это фактически моя компания, туда я затупиковал деньги, и, так сказать, фактически это означало, ну, обозначить, что ли, место своего схрона. Это место схрона очень условное, потому что и так все знали, что в каких направлениях эти деньги тупикуются. Но сесть на него официально означало бы, так сказать, как бы своей попой обозначить то место, где это, эти средства лежат. Они не единственные в этом нефтехимическом холдинге. Есть масса других, но он был одним из них. И именно поэтому Лужков на первом этапе скрылся вот на такой травянистой должности декана при университете Гавриила Попова, который его как бы просто, так сказать, пригрел на время, чтобы он не оставался безработным, потому что ясно, что с университета много не получишь, и явно не туда он тупиковал свои миллиарды. И естественно, что Лужкову эта должность декана турфака там, или еще какого-то, она нравилась не очень сильно, потому что ему хотелось рулить реальными средствами, управлять реальными людьми, всем тем, чем он привык делать в Москве. Но для этого надо было уже садиться на какую-то должность неопосредованно и управлять их не через своих марионеток типа Евтушенко, а непосредственно. А для этого надо было знать, что гроза прошла, что тебя больше за коррупцию преследовать не будут. И вот Лужок четко отслеживал этот момент. Он ждал сколько? 2 года? Практически 1.5 года. Не потому, что он был такой терпеливый и набирался мыслей, что бы он еще может сказать там ценного в развитии крупных городов студентам Поповского университета, а просто отслеживал момент и, видимо, имел достаточно отчетливую информацию о том, когда его будут за это преследовать, а когда не будут. Вот по целому ряду причин он, видимо, понял, что пришествие Путина к власти тоже такого же старого коррупционера, его подельника по массе дел, означает то, что и для него вышла не то чтобы амнистия, а, скажем так, возможность заниматься своими делами уже не втихую, а открыто. И вот в этом смысле вхождение его в совет директоров этого нефтяного холдинга означает, что просто период страха для Лужка, во всяком случае, по его мнению, кончился, и он может снова начинать открытое воровство. Вот, пользуясь теми своими наворованными капиталами, которые он сидит. Вот, собственно, что означает это назначение.
Я думаю, что мы просто говорим об одной и той же вещи, только разными вещами ее называем. Это именно не разрешение со стороны лично Путина, что я разрешаю тебе вернуться. Это Лужков подумал сейчас, что, пожалуй, можно попробовать вернуться к собственным деньгам. Более того, ты видишь, он возвращается аккуратно. Он не сразу стал председателем совета директоров, а всего лишь членом совета директоров, обозначив всего лишь вектор движения. Потому что, ну, например, его соратник Цой, после того, как рулил пресс-службой в мэрии, сейчас возглавляет какую-то энергетическую мощную компанию, и тоже, где абсолютно понятно находятся лужковские деньги, и находятся на этих самых деньгах. Тем же самым занимается Женя Савастьянов, и большое количество лужковцев так или иначе контролируют жирные куски лужковской собственности. И одна из них, так сказать, вот одна из них, имеющая отношение к Евтушенку, который был всегда подельником Лужкова, он, значит, вот сейчас обозначился. Сделал это аккуратно, потому что он еще побаивается. Но тут вроде как жену его вызвали и отпустили. И допросили, и публично произнесли, что вопросов к ней больше нету. Это говорит не о прощении, так сказать, Путиным Лужкова. Они никогда не враждовали. Два жулика до конца враждовать не могут. Это говорит о том, что позиции Путина ослабли. И ослабли серьезно. И в данный момент враждовать еще и на одном фронте с Лужковым для Путина, а имеется в виду не лично Лужков, лично Лужкова можно и посадить и затрамбовать, а с кланом Лужкова, многочисленным, жадным, большим, влиятельным, богатым, который имеет своих покровителей в силовых структурах и финансовых, и за рубежом, и черти где, вот на данный момент Путину это не под силу. Это Лужков понял. Он выбрал этот момент, и он сделал символическое вот это движение, обозначил себя в области вот этой нефтехимической отрасли. Вот так прямого вызова в Кремль, так сказать, Юрий Михайлович, ну что ты там в Австрии сидишь, возвращайся, так сказать, давай занимайся чем-нибудь, тем более у тебя тут интересы есть, и тут твои деньги раскрадывают без тебя. Я думаю, что такого разговора не было. Поэтому вот именно термина «разрешение на возвращение» его не было.
Я все-таки склоняюсь к тому, что разрешение на возвращение было, потому что Я не думаю, что он там удостоился персональной аудиенции, хотя и это не исключено. Потому что они дружбанили достаточно долго, дарили друг другу зверей из зоопарков и вообще, так сказать, так облизывали друг друга при всяких публичных церемониях достаточно долго. Я имею в виду Вован вместе с Лужком. Но дело даже не в этом, не в какой-то там их искренней мужской дружбе, которая связывает их какой-нибудь парилкой там или еще чем-нибудь. Речь действительно о важном моменте, который ты вовремя отметил. Это то, что Москва под Путиным шатается. И совершенно понятно, что в Москве он фигура крайне непопулярная. Я говорю только про Москву, потому что это происходит на наших глазах. Но я уверен, что такой же процесс происходит и по всей России. Но просто процесс в России Путина волнует меньше, потому что в городах, как известно, бывают бунты, а в столицах революции. И именно поэтому он пытается, Путин, стянуть под себя все возможные силы, которые хоть как-то ему могут сделать подпорку. В этом смысле лужковские связи он расценивает как один из элементов этой подпорки. Подпорка фиговая, реально не пользующаяся никаким реальным авторитетом у москвичей. Мы это, кстати, видели в момент смены Лужка. Если помните, был такой анекдотическая ситуация, когда в момент смещения, указа о смещении Лужка, оба тандемщика свалили из Москвы куда подальше. Один в Китай, другой куда-то в Коми АССР, думая, что ох, тут сейчас начнутся массовые выступления пенсионеров, которые пойдут от Тверской к Кремлю с требованием «Лужка нам верните, куда же вы нашего кормильца?». Нифига подобного не было. Какая-то сумасшедшая дама вышла на одиночный пикет, и все, этим и закончилось. И это было приговором, собственно, Лужку и его 93-процентной популярности на выборах, которые он выигрывал там с завидной регулярностью там много лет. Они были такие же фуфловые, как и рейтинги у Путина. Поэтому это совершенно очевидно. Но другое дело, что Путин в его ситуации, загнанного в угол крысенка, он хватается за любую соломинку. Навальному, так сказать, кинуть кусок на, если то он его проглотит. Лужка, так сказать, притушить его дела по коррупции, если он знает тут каких-то ментов, не ментов, каких-то по коррупционным связям имеет свои влияния в МВД, структурах и так далее.
Ну, здесь, я должен сказать, добавилась крайняя непопулярность Собянина, потому что очевидно, что он как мэр Москвы не состоялся, и замена шила на мыло произошла, так сказать, прямо скажем, крайне неудачно.
Ты знаешь, я не сторонник Собянина, но я и не считаю, что он не популярен. Вот. И вот по простой причине. Потому что я слишком хорошо помню, какой вор Лужок. И что творилось при нем. Человек, который хотя бы начал заниматься строительством развязок на московских дорогах, вот тех самых, на которых Лужков там украл свои миллионы и миллиарды, он, на мой взгляд, уже заслуживает уважения, хотя бы человек, который энную часть времени проводит за рулем. Знаешь? И то, что Собянин не ворует в таких масштабах, которых воровал Лужок, это тоже факт. Какие-то выдающиеся свершения именно Лужка, да, как городского деятеля, я назвать не могу. Потому что все его свершения, они шли...
А монорельсовая дорога, это что?
Минус. Монорельсовая дорога, третье кольцо как источник пробок. Сити, которая вот просто дыра, так сказать, в Москве, которая чем быстрее она провалилась бы, тем было лучше. Понимаешь, и все такое прочее. Вот я не могу назвать ни одного градостроительного подвига, за который Лужку можно было бы сказать спасибо. Может быть, найдутся те, кто поблагодарит его за храм Христа Спасителя, но я честно скажу, как человек атеистических убеждений, мне бассейн Москва грел душу гораздо больше, чем, так сказать, вот этот вот новодел, который сейчас, к тому же, еще и начинает рассыпаться и требует ремонта. И прочее, прочее. Не говоря уж о том, что это вместо храма, если уж исходить из православных традиций, это скорее какое-то место гульбищ, вот, замаскированная...
Валер, ты меня пугаешь своей доверчивостью. Когда Собянин говорит о развязках, это не говорит, что он их собирается строить. Давай все-таки смотреть действительность. И я готов загибать пальцы, когда ты скажешь, так, какие развязки были построены.
Даже если это так, то Лужков не говорил даже о развязках.
Это правда, это правда.
Вот чего уворовано, то уворовано. И никаких развязок не предполагается. Я сейчас хотя бы на уровне слуха слышал, что по Московской кольцевой дороге планируется в течение 2013-2014 года осуществить развязки практически на всех вот вылетных магистралях, за исключением Новой Риги и, по-моему, Ярославки. потому что там они уже есть, а все остальные, так сказать, безнадежно устарели. Вот даже если хотя бы декларируется такое намерение, оно уже по сравнению с Лужком, который строил эти дороги в течение 20 лет, украл на этих пресловутых 10 сантиметрах вокруг всего МКАДа уже непонятно какие деньги, потому что их даже не сосчитать, и в результате превратил и МКАД такой же источник пробок. Я езжу регулярно по Ленинскому проспекту, я вижу, что там происходит. Причем происходит уже днем, ночью, вообще в любое непрограммируемое время. Да? Поэтому на этом уровне хотя бы движение Собянина в этом направлении, хотя бы обозначение этой проблемы, а не просто наглое тырение денег в свой карман, это уже представляет собой успех. Это не тот идеал градоначальника, который должен быть. Я с тобой согласен. Но по сравнению с Лужком, мы сравним и со сравнимым, это просто, знаешь, какой-то луч света в темном царстве. Потому что Лужок, это было просто, говоря тем же языком, огромная черная дыра, в которую проваливалось абсолютно все, что только могло бы, могло попасть в его руки, и в которой, ну, обладал, так сказать, мифическим, совершенно фантастическим свойством все, к чему он прикасается, превращать в дерьмо.
Я с тобой согласен в своих оценках, но я стараюсь с политическими покойниками не спорить. Он ушел и сейчас в нефтехимии где-то там будет
так
воровать.
Так и ушел. Так и не ушел. В этом-то весь и фокус. В этом весь и фокус, Саш. Вот если бы он ушел, мы бы еще могли говорить что-то о покойниках и о том, стоит ли, так сказать, говорить о них что-то плохое. А вот это как раз показывает, что Лужок возвращается как бумеранг.
Что же касается Собянина, то те планы, о которых говоришь ты, они действительно неоднократно озвучивались, мы слышали, особенно перед выборами, это как-то обостряется, это сообщение, о том, что столько-то денег выделено на метро, столько-то будет развязка, станции метро будут каждый год сдавать чуть ли не по 5 станций, и линии будут двигаться десятками километров. Разговоров об этом много. Однако, читая реальную программу, подтвержденную деньгами, сроками ответственности до 2016 года, я не нашел там развязок на кольцевой. Не нашел, их там нет. Просто они отсутствуют. Единственная, я подчеркиваю, единственная новая дорога, которая написана в программе до 2016 года, а это на секундочку еще 4 года ждать. Так вот, до 2016 года планируется построить одну единственную дорогу. Это северный дублер Кутузовского проспекта. Это правда. Это написано, там есть сроки, там есть ответственность, там есть финансы, выделено как в бюджетах все это дело. Все остальные развязки, о которых регулярно ведут разговоры на средствах массовой информации московские чиновники, включая самого Собянина, это, к сожалению, неплохо бы. Вот мы планируем. Не говорятся ни сроков, ни выделенных средств. Поэтому, к сожалению, я просто, мне бы очень хотелось после моего личного врага Лужка, чтобы пришел человек, который как-то бы двинул, и была бы видна разница серьезная между лужковским стилем руководства и, предположим, собянинским. Но, к сожалению, то, что на словах он обозвал Сити градостроительной ошибкой и продолжил его строить. Значит, именно по тем планам, которые были при Лужке.
Саш, я соглашусь и не соглашусь с тобой по двум причинам. Во-первых, я не верю в то, что в 2 года, которые Собянин сидит на троне, он может исправить то, что за 20 лет туда наворотил Лужок. А Лужок старался от души. Во-вторых, говоря о том же самом Сити, я тоже понимаю, что трагическая проблема состоит в том, что непонятно, что с ним делать. Вот его достроить – плохо. Ты рождаешь градостроительную проблему. Его не строить – тоже плохо. Его разрушить – тоже плохо. Потому что в него деньги куча вложены, и выкопан такой котлован в Москве, который надо целиком бетонировать, цементировать, я не знаю, что делать, там какую-то площадку. Вот, ты понимаешь, Сити – это один из примеров того, на который нет разумного решения. Понимаешь? Ввиду того, что уже там нагромождено. Я не знаю, как с ним будет какой-то будущий градоначальник разбираться, каким образом он сможет ликвидировать вот эту вот гигантскую, так сказать, брешь в теле Москвы, которую пробил Лужок, но факт то, что решение разумного для нее дойти действительно очень трудно.
Ну, здесь, что касается Сити, так сказать, у меня есть целый ряд соображений, которые вот для обсуждения наших форумчан, так сказать, они достаточно легко обсуждаются и абсолютно понятны. Во-первых, за время существования Собянина, за 2 года, начали строить, я подчеркиваю, начали строить новых 3 здания. Угу. начали строить новых три здания, которые можно было не начинать. Отдать деньги из бюджета тем застройщикам, которые выплатили за право этой стройки, рассчитаться по-честному с ними, или по суду, или добровольно, но не начинать новое строительство. Во-вторых, два здания, которые сейчас еще не начаты, они все-таки планируются построить. Это имеется в виду там, где должна быть башня России, Чигиринского и все прочее. Значит, а это немного из 14 башен 5. Была возможность больше, чем на одну треть уменьшить общую площадь Сити, чем снять транспортную нагрузку и все остальное. Это первое. Второе. Можно было сменить этажность у тех зданий, которые начали строить, уже начаты, уже в строительстве. Снизить эту этажность. Такая принципиальная возможность тоже была. Это и в башнях Полонского, и в некоторых недостроенных башнях. Это сделано не было. Третье. Можно было сменить функциональное назначение этих башен. Потому что если ты меняешь функциональное назначение башни, это уже не чиновники или жители или бизнесмены, которые ездят туда, а, предположим, на месте какой-то башни, так сказать, разместить вместо офиса, условно говоря, аквапарк, в который приезжают люди на метро, приезжают на целый день. И едут не в то время, когда едут и чиновники по шерсти и бизнесмены, а едут как раз в противоположном направлении, потому что транспортные потоки для разных функциональных зданий, они по-разному устроены. Это можно было сделать, это не сделано. Третье, надо было поменять логистическую схему доставки грузов в Сити, вместо грузовиков поставлять через порт со стороны Москва-реки. О чем функциональная возможность на трех уровнях, я подчеркиваю, на трех уровнях, кроме обычного уровня под землей, там есть возможность транспортировать это все. И такие туннели уже сделаны, они просто существуют объективно. И была возможность построить сверху над дорогой эстакады для того, чтобы в Сити доставлять электрокарами. Это, кстати, с точки зрения экологии хорошо и с точки зрения нагрузки. Это сделано не было. Поэтому, когда мы говорим, и это только самые крупные, я не говорю о транспортной развязке, которую до сих пор не сделали и которая не предвидится, и разумного развязывания транспортного узла, связанного с использованием стадиона Красная Пресня, с использованием набережной, нового моста, строительства, продолжения улицы 905 года за гостиницу «Украина», с использованием набережной Тараса Шевченко. Это сделано не было. Поэтому это то, что можно было сделать за 2 года. За 2 года это вполне, я не говорю, что построить, но было бы понятно, что движение, что 4 миллиона квадратных метров площади, которые должны обслуживаться 200 тысяч человек, это двойное население Пресненского района. В Пресненском районе живет всего 100 тысяч. И вот в этом месте сосредоточили. Это объективная нерешаемая задача. Поэтому надо было снижать количество посещенцев, зданий, менять логистические схемы, делать новые транспортные развязки. И за 2 года, кроме слов о том, что это градостроительная ошибка и продолжение деятельности Лужкова, Собяниным сделано ничего не было. Поэтому я и говорю, что он разумом вроде понимает, что надо сделать, но он слабый, он бестолковый, у него плохая команда. У него нет нормальных идей, у него слабый административный опыт. Он не знает, что делать объективно. Тех людей, которых он вместо лужковских жуликов, которые продавали землю и воровали, он ставит вот тех управленцев из группы татар, которые сейчас руководят строительным комплексом. Они в полной растерянности, они не знают, что делать. У них тоже нет идей, у них тоже, тоже все плохо. Хотя, может быть, они меньше воруют, я с тобой согласен. Но говорить о том, что они продуктивно работают на благо москвичей и жителей Пресни, и тех бизнесменов, которые собираются работать в Сити, этого не видно. Вот не видно объективно. Поэтому и у меня восторга по поводу Собянина, к сожалению, никакого нет.
У меня нет восторга, я просто хочу сказать, что любой человек, который придет на его место, он будет разбираться с тем, чтобы наворотил Лужков не один десяток лет. Это совершенно объективно. И действительно, вот потом, о чем ты говоришь, понятно, что непонятно, за что хвататься. То ли надо хвататься за то, чтобы развивать станции метро, то ли за то, чтобы делать развязки на окружных дорогах, как третьим, так и на МКАД. То ли за то, чтобы снижать этажность Сити, или наоборот привлекать туда инвесторов, чтобы это не делать за счет государственного бюджета, а тогда они потребуют, чтобы у них была повыше этажность, чтобы у них был больше отбой. То есть, короче говоря, головоломка такая, что с каждой стороны есть свои плюсы и минусы, и я не уверен, что кто-то в них может найти разумное решение. Это разумное решение последует, наверное, но оно будет где-то измеряться все-таки гораздо дольшими сроками. Я просто хочу сказать, что тот, кто все это наворотил, а наворотил это Лужок и его команда. Во-первых, в значительной мере они остаются на месте в Москве, и это очень существенно. То есть Лужка сковырнули, но вот вся коррупционная система, которая стояла под ним, а это многие десятки тысяч человек, они остаются на месте. Ее сковырнуть одним махом, во-первых, действительно тяжело, а во-вторых, для этого реально требуются революционные преобразования. Понимаешь, то есть, когда вот эта вот команда выкидывается не по кусочку, по там, замене одного там, так сказать, лужковца на какого-нибудь татарина или наоборот, а вся скопом. Это очень тяжелый удар, это не очень просто для города, но решение, если говорить о кардинальном решении, оно такое, потому что те, кто остаются на этих местах, они будут продолжать воровать, что они, собственно, и с блеском доказывают. И Лужок, который сейчас пришел на должность вот этого директора нефтяного холдинга, он фактически пришел на должность теневого пахана Москвы. Вот надо понимать, что это такое. Что если он до этого был отставным мэром, который, так сказать, делится своим опытом со студентами Поповского университета, теперь ему дали должность теневого пахана. И для Москвы это ничем хорошим не грозит. Потому что в любом случае все дальнейшие градостроительные решения с этого поста Лужкова, они теперь будут приниматься неким консенсусом между тем, что хотел бы, может быть, сделать новый мэр и новая система управления, и тем, что ему позволит сделать Лужок со своими деньгами и заходами к Путину, потому что, так сказать, то или иное согласование к ним получено под обеспечение спокойствия в Москве. Фактически это единственное, что от него требует Путин, от Лужка. И Лужок – это то единственное, чем он может блефовать. Реально он ничем не обладает, но блефовать он этим может. Он может раскатывать губы и говорить, что при мне тут в течение 20 лет все стояло, трава не шелохнулась. И Путин, который шарахается уже от любого выхода людей на улицу, тем более с белыми ленточками, потому что они неизменно кричат «Путин вор», он, так сказать, дрожа от этого, готов призвать хоть черта, хоть дьявола, хоть вора Лужка для того, чтобы этого не было. Вот о чем
с этими тезисами я согласен, бесспорно.
Вот о чем согласен. Идет речь. Поэтому, конечно, для Лужка вхождение в совет директоров – это отнюдь не проходной пункт, и мы в Москве еще это почувствуем.